Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сестры, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», наша с вами вечерняя беседа, как всегда в это время. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Николай. Завтра мы празднуем святому врачу, великомученику Пантелеймону. Нет такого храма, где не было бы иконы этого целителя, и нет такого человека, который хоть бы раз в жизни да не болел. А уж все православные болящие непременно обращаются к этому великому угоднику Божию. Среди наших слушателей, конечно, есть и такие, которые по немощи не могут посещать храм, и для них большое утешение — наше радио «Радонеж» и наша с вами соборная молитва. Да подаст Господь всем нам, по молитвам святого великомученика Пантелеймона Целителя, здравие и телесное, и духовное, чтобы успеть в этой краткой земной жизни приготовить душу для вечности. И вечности не во тьме кромешной, а в свете Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю всех врачей и сестер милосердия с днем их покровителя, святого врача Пантелеймона, да будут они сострадательны, милосердны, нестяжательны к своим пациентам. Именинников поздравляю тоже. Именинников несколько я позже скажу, но тем не менее, сегодня мне хочется представить вам нашего замечательного батюшку, которого вы все знаете и любите. Это отец Александр Олейников, которого вы знаете даже так, что вот я в последний раз, когда была в Зеленоградском храме, ко мне подходили не одни, даже не один какой-то прихожанин, а несколько мужчин причем. И отцу Александру передавали особый поклон и просили его приглашать почаще. И его особая тема — это, конечно, тема царская, 400-летию дома Романовых посвященная. Но сегодня мы будем говорить о разном. Мы не будем ограничиваться только одной этой темой. Вы можете спрашивать, говорить на любые темы душеполезные. Милости прошу. Наши телефоны радио «Радонеж», те, кто не знает, пожалуйста, записывайте. 8-495-959-5939. Я повторю, 8, гудок, код Москвы 495 и телефон 959-5939. Или можно присылать свои вопросы на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Ну, а теперь, дорогой отец Александр, я вам очень благодарна, что вы сегодня с нами. Благословите всех нас, кто слушает, кто в студии. И с благодарностью, конечно, мы принимаем вас.
Господь благословит, помоги Господи.
Батюшка, вот я сегодня начала говорить как раз о Пантелеймоне Целителе. Я сегодня была в храме на Речном вокзале. Храм Знамения Пресвятой Богородицы, но там Пантелеймона Целителя и престол тоже есть. Вот, столько народу, все подходят, и палящих приводят, и такая служба была необыкновенная, то есть вера народа не иссякает, Пантелеймона Целителя любят, но вот как терпеть скорби и немощи, и болезни? Иногда ропот бывает.
Ну да, по немощи человеческой бывает ропот, но мы же люди верующие. И, как говорил отец Николай Гурьянов, «Не скорби, скорбь отгоняет благодать». Конечно, скорби приходят к нам, Но мы как верующие люди, мы, может, по немощи можем где-то сначала согнуться и, может быть, испугаться или приуныть немножко, или поскорбить чуть-чуть. Но потом мы должны вспомнить, что у нас есть Господь, который слышит наши молитвы, Пресвятая Богородица, наша Матерь, Целитель Пантелеймон, Николай Угодник и другие угодники, бесчисленный сон угодников, которые слышат наши молитвы и быстро откликаются. Мы, верующие люди, будем прибегать с просьбами, и с прошениями, с просьбами, и никогда нас Церковь Святая не оставит.
Это так, батюшка, да. И потом нужно не забывать, что мы живем здесь, вот это короткое, даже 80 лет, это не так много, да? Вот за эту короткую жизнь мы должны душу вырасти для вечности, чтобы туда прийти достойными, правда же?
Ну, святые говорили, что последние христиане, а мы являемся именно последними христианами, или, может быть, предпоследними или последними, последние христиане будут спасаться только скорбями и болезнями, перенесением. Ну, кто-то с благодарностью переносит, кто-то с верой, упованием на помощь Божию, на милость Божию, без ропота. Только так будем спасать свои души. Подвигов не будет ни поста, ни молитвы, ни добрых дел. Ну, вообще у нас ничего нет.
Только скорби.
Скорби, болезнь,
а может быть,
да,
потому и скорби, что нет добрых дел,
ну,
и молитвы?
Возможно, да, вера уже ослабела. Мы только носим имя христианина, но хотя бы от этого имени не отвлекаться и просто нести это имя.
Да, Боже, сохрани. И да, нужно просто помнить, как у меня в стихах там есть: ведь прежде чем достойно умереть, для вечной жизни должен дух созреть. Все испытания по силам нам даны, все волосы, все слезы сочтены. По силам, как вы думаете? Мне кажется,
по
у меня
силам.
Так мало сил.
По силам. И больше сил Господь никому ничего не дает. Все по силам.
Прости меня, Господи, я ропщу иногда. Батюшка, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка Александр, выручите, я вас просто умоляю. А у меня у родственников страшная вещь в роду получилась. Вражда между кровными братьями. Хотят убить друг друга.
О, Господи.
Они уже разъехались в разные места, живут в разных городах, чтобы, не дай Бог, не встречаться. А когда случайно приезжали на праздники к отцу своему, подрались страшно. И там такое было, что просто не приведи Господь. Батюшка, мы их водили уже ко всяким священникам по Москве. И по святым местам с ним ездили. Ничего не помогает. Я вас умоляю. Скажите, какому батюшке съездить, чтобы он их отчитал? Ну, это просто бес какой-то вселился в них.
Родные братья.
Умоляю вас.
А именно о братьях?
Братьев один, значит, зовется. Ну, помолиться-то можно за них, но это бесполезно, батюшка. Один зовется Максим, другой зовется Филипп. Ну,
они крещенные?
Конечно, конечно.
Ну, это неправда бесполезно. Это есть, ну, это неверие или маловерие. Молитва бесполезна не бывает. Отец Николай Гурьянов говорил так: если ты назовешь имя человека и перекрестишься, в этот день он живой.
О!
Да. То есть он не умрет. То есть и братья друг друга не убьют. Если вы скажете: Господи, спаси и помилуй братьев моих, Филиппа и Максима, все, в этот день они будут живы. На следующий день скажешь так, значит, на следующий день будут живы. А если еще присовокупишь какую-то молитву, то может, я думаю, скорее всего, они и помирятся. Вот. И это промысел Божий. Мы не знаем, почему так получилось, что Господь попустил войти в такую духу злобы и раздора в сердца родных братьев. Но дело все равно поправимое, и верующий человек, он не должен отчаиваться и бояться, что что-то произойдет. Если ты молишься, то все будет так, как надо, и смерти не будет. Только имя назвал, перекрестился, и все, этот человек жив сегодня. Угу. Вот так.
Ой, ну сколько скорбей, действительно.
Молитва бесплодной, да, не бывает. Вот они до сих пор живы, именно потому, что за них молятся. И вы молитесь, и Церковь Божия молится. Поэтому до сих пор живы, и дальше будут живы, и в конце концов примирятся. Потому что Господь...
Вы думаете, примирятся? Ну, Господь... Бывает такая вражда, что...
Господь даже из камней может воздвигнуть детей Авраама. Вот. И даже из этих камней сердца эти, может быть, как камни сейчас, но эти камни не превратятся в детей Авраама. И станут, они со слезами будут друг у друга прощения просить и примиряться между собой, между и с Богом тоже.
Помоги, Господи, сейчас, да, очень главное, много родственных всяких ссор.
Но главное не унывать, это мы заражены духом неверия. То есть если мы не верим, что если помолимся, Господь помилует и он услышит наши молитвы, мы считаем себя христианами. Это дух неверия или маловерия. И мы ходим, может быть, 10, 20, 30 лет в храм, а сами вот так нельзя. так нельзя. Надо четко верить, что даже каждый вздох, каждое движение души, каждая там слеза или какое-то что-то маломальские движения к Богу, человек только подумал сотворить Иисусову молитву, ему Господь жизнь же спасает его жизнь. Он только не молился еще, он только подумал помолиться, а Господь уже его жизнь, его милует от смерти. Поэтому, как я сказал один святой, что даже крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. Поэтому так нельзя говорить. Помолился, все, они будут живы. И примирятся, в конце концов примирятся. Только молись и веруй, ничего не бойся.
Дай Бог. Батюшка, но вот не только же, наверное, молитва, а как поступать, когда мы видим на наших глазах несправедливость, какие-нибудь драки, унижения какого-нибудь человека? Нужно ведь и действием что-то решать.
Если заступиться за другого человека, нужно действием, конечно, заступиться, потому что Господь сказал, что нет больше той любви, аще кто душу свою положит за други своя. Ты, может, повредишь своему имиджу, повредишь своему доброму имени, тебя могут там, может быть, и как хулигана выставить, все, но ты защищаешь честь и жизнь, и здоровье другого человека, и мы должны не трусить, в кусты не убегать, и не трусость не проявлять, именно защищать человека. И так поступили, так поступил вот месяц назад, по-моему, 3 июня это было, так поступил один мотоциклист, байкер, который проезжал по третьему кольцу и увидел, как девушек, ну, банда вымогателей, которые подрезают, а потом, значит,
да,
вымогают деньги.
На дорогах сейчас, да, сплошь и рядом это, да.
Да, 3 дагестанца, 1 чеченец. Вот, они вымогали у этой девушки деньги. И только все проезжали мимо. Все проезжали мимо, к сожалению. Струсили все. Один только байкер защитил эту девушку.
Один против многих?
Против четверых, да. Это совесть, это наша совесть, это молодежь, эти люди, это наша совесть нашего народа. Может, он не церковный человек, но это наша совесть. Вот. И даже если ты не имеешь сил, там ты женщина, или вот, ты слабый человек.
А он пострадал, простите?
Да, его побили, но его костюм спас байкерский. И, там,
и Господь спас.
И Господь спас, да, ну, шлем там все. Вот, он, слава Богу, Господь его помиловал, он здоровье не повредил. Но если ты не умеешь, там, например, драться, или ты боишься заступиться, позвони в милицию, остановить, будь свидетелем, сними на регистратор или на телефон видео, как все происходит, чтобы потом это было... То есть как-то по силам ты должен принимать участие, потому что и ты попадешь в такую ситуацию, тебя Господь не оставит. А если ты сейчас трусил, и потом Господь покажет тебе, что так нельзя поступать. И этим ты докажешь свою веру. То есть вера без дел мертва. Если мы постоянно говорим, там, я верующий, я в душе верующий, пусть ты даже в церковь не ходишь, конечно, лучше ходить. Но ты говоришь, я в душе верующий, ну покажи свою веру из своих дел. Защити человека, остановись, будь свидетелем. И когда эти люди, которые занимаются этими делами, бандитизмом, они увидят, что одна машина остановилась, другая, третья, четвертая, пятая, им не нужны свидетели, и они свернут это все дело и могут даже уехать. И
конечно, просто, они сами испугаются.
Да, они трусы, они трусливые, они только могут вчетвером на одного. А если бы было хотя бы 4 байкера, то, я думаю, они бы не бросились на них. Поэтому такие, ну, как шакалы нападают, да, вчетвером.
Да, Батюшка, даже не такие вот страшные случаи, а просто бывает в общественном месте, там какие-то оскорбления кого-то. Я поднимаю голос в защиту и оказываюсь одна. Никто меня не поддержит. Все делают вид, что это их не касается. Это ведь тоже плохо.
Ну, все боятся, да, это трусость, наша трусость. И потом мы хотим, чтобы духовный рост какой-то был. Если мы в малом неверны, как мы будем о чем-то высоком духовном говорить, если мы не можем даже в быту проявить какую-то гражданскую позицию?
Да, в добрых делах поддерживать друг друга. Да. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Это говорит с вами Елена.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Церковь у нас отделена от государства. Истинно православный священник должен идти за Христом, А патриарх Кирилл идет не за Христом, а идет за президентом Путиным, которого никакого отношения к православию не имеет и лижет ему пятки. Можно ли патриарха Кирилла считать истинно православным священником? Ответьте на такой вопрос.
Ох, какой вопрос.
Да. Я другого мнения. Я не считаю, что патриарх Кирилл лижет пятки Путину. Вот многие православные христиане, считая себя правдолюбцами и борцами за правду, они вот так вот жестко ставят вопрос и всячески клеймят наше священноначалие, и всем достается, епископам, и патриарху, и священникам. Вот я письмо недавно из Ногинска получил.
И даже нам, простым верующим, достается.
Ну,
конечно,
верующим да. меньше, но больше священноначалию достается, да. что вот они такие и сякие. Но и ссылаются, и вот ссылаются на Паисия Святогорца, что вот он тоже и против экуменизма был. Но я хочу вот о чем сказать, что ни один старец, возьмем старца Кирилла Павлова, Иоанна Крестьянкина,
отца
Николая Гурьянова, Матрону Московскую, которая при Сталине тоже была, ни один старец не обличал наших иерархов. Разве было меньше беззаконий в сталинские времена, в брежневские времена, в андроповские времена? Вот. И ни один старец никогда не говорил какой-то голос против нашего священноначалия. Это вот, ну, поищите, если хотите поискать какие-то, поищите, не найдете. Ни одного высказывания, ни одного слова, ни одного намека против патриарха Алексея I, против патриарха Пимена, против патриарха Алексея II. Ну, если сейчас есть старцы, то есть ни один старец против патриарха Кирилла ничего не высказывает. А эти старцы, они Духом Святым, Дух Святой у них в сердце пребывает и живет. То есть их уже обвинить в том, что они присмыкаются там перед кем-то, они прошли лагеря и ссылки по 10 лет, по 15, по 20 сидели. И их обвинить в том, что они кому-то угождают, да, угождают не Богу, а угождают людям века сего, это есть неправда. Но, знаете, вот вы сейчас задали этот вопрос, и если бы, скажем, человек, который так радеет за церковь, как эти святые люди родили, наши старцы, он бы, ну, из-за этого вопроса лишился работы, пенсии, квартиры, друзей. Его бы сослали, в общем, там далеко-далеко. Я думаю, эти вопросы бы они не поднимали, потому что мы все любим правду, но только чтобы сохранить свое какое-то, знаете, положение такое комфортное.
Безопасное.
Безопасное. Когда человека начинают за правду как-то гнать, вот, и куда это все девается? Все это, получается, человек ломается и отрекается от своих убеждений. А те люди, которые живут, ну, как вот в чистоте и в смирении, вот как наши старцы, они готовы пойти на плаху, вот, но никогда от своих идей не отступятся. И они никогда, вот хочу еще подчеркнуть, что ни один старец, ни одна старица, ни Матрона Московская святая, ни вышли перечисленные старцы, которые мы считаем их святой жизни безупречной, и они исповедники за веру. Вот. Ни один из них никогда ни патриархов, ни епископов не обличали в каких-то вот вещах. Разве они не видели то, что творится у нас? Конечно, ну, церковь болеет. Это как организм живой. Она болеет, есть какие-то, конечно, серьезные болезни, есть какие-то недостатки. Но, как сказал святой Паисий Святогорец, который прославлен уже, что есть некоторые люди, которые начинают ковыряться, вот как курица в чем-то гребется, и они начинают все разгребать и выносить все на поверхность. Вот. И, кстати, вот был такой случай, когда к старцу Паисию пришла группа монашествующих и сказали, что вот наш епископ молился с еретиками, и мы хотим его низложить, хотим там, ну, там, бунт поднять, там, революцию, и все, низложить его. Зная, какую имеет позицию по этому вопросу отец Паисий, он принципиально позицию имеет против экуменизма, он жесткий антиэкуменист, вот, и, конечно, надеялись, и это естественно, что он поддержит и даст благословение. Меня удивил ответ старца Паисия. Он сказал, а я бы за него жизнь отдал бы. Вот. И все люди, которые к нему пришли, поняли, что здесь что-то не так, и они ошибаются. Но мы-то за своих иерархов, ну, пусть не жизнь, но хотя бы частичку даже не здоровья, но хотя бы 5 минут ночной молитвы. Мы разве поднимаемся каждую ночь? Разве мы молимся там по 5-10 минут за наших иерархов и, может, за наших правителей, которые, может быть, ошибаются, может, да, там перед кем-то прогибаются или не туда идут? Ну, ты веришь в силу молитвы, ты веришь Господу. Помолись, ведь сердце патриарха, сердце президента, оно в руках Божьих, сердце судьи, все в руках Божьих. Но у нас нет веры, вера оскудела. Господь сказал, когда приду на землю, найду ли я веру на земле? Мы же не верим, что мы помолимся, и Господь все исправит. А если не верим, то ничего не получается. Если мы просто так вычитываем утренние и вечерние молитвы, вычитываем правила, именно вычитываем, не молимся, вычитываем правила ко причастию, а потом говорим, ну вот молюсь, а Господь мне ничего не дает. Так ты же не молишься. А если молишься, не веруешь, что так будет. Поэтому так и происходит.
Да.
Поэтому я призываю вот всех людей, которые, конечно, у всех сердце болит, и у старцев, которые видели, как в годы перестройки, и отец Кирилл видел, что на Амвоне Троице Сергия Лавры проповедовали протестанты. Конечно, и у него сердце кровью обливалось, но он не выходил, не поднимал революцию. Он верующий человек, он слезно молился, и все это ушло. Этого нет. Теперь все так, как надо.
Да, действительно, а потом обличать и критиковать всегда легко. Труднее противопоставить добрые дела. И потом в Писании же сказано, начальствующего в твоем народе не злослов.
Особенно легко критиковать, если тебе за это ничего не будет.
Это верно.
Вот. А если что-то будет, очень тяжело критиковать.
Батюшка, у нас звонок. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Александр, спасибо вам огромное за авторитетные ваши ответы. Владимир, Москва. Отец Александр, у меня вот такой вопрос. Вот я ездил здесь в деревне, в Калужской области, и разговаривал со старообрядством. У меня дружок там есть. Но он тоже, вот я ему одно говорю по православию, он мне совершенно другое. И у нас такая получается дискуссия с ним, что он меня вообще не слышит. И тоже вот патриарха, кстати, нехорошо говорил. Я считаю, что патриарха надо защищать, если мы православные. Потому что он по-другому нету, как бы, другого пути, скажем так. И у меня даже к нему и отношение какое-то поменялось. Понимаете, отец Александр? Спасибо вам огромное. Низкий поклон вам.
Спасибо.
Да, ну, вот про старообрядство я могу сказать, что, конечно, вот если послушаешь старообрядцев и почитаешь их высказывания, их статьи по поводу, что в нашей церкви и то неправильно, и там где-то что-то изменили, и там исказили, там, может быть, и крещение там непогружательное, там, и, ну,
они, а может быть, они в чем-то правы?
Во многих, да, в чем-то правы, конечно. Но вот в чем суть, что при всех наших ошибках, при всех наших грехах, прегрешениях и отступлениях, можно сказать, у нас есть святые, а у старообрядцев нет святых.
Ну, у них там тоже какие-то.
Не, ну это мученики, святые. Это мученики там, кого сожгли там за веру, там у них это все. А преподобных нет, святителей нет. То есть Христа ради родивых нет. То есть это, ну, у католических тоже есть там свои святые, там и Тереза, там, и все, как,
ну, это так.
Игнатий Брянчанинов их называл сумасшедшими. Угу. Вот. То есть это их святые, понятно. А святых таких, как, скажем, ну, после патриарха, да, Никона, у нас и Серафим Саровский преподобный был, Матрона Московская, Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский, ну, много было людей, святых духом просвещенных, которые, ну, мы все знаем их святость, не сомневаемся, сам Господь показал.
Батюшка, но все равно раскол это беда большая.
Беда, но у старообрядцев этого нет. Вот все правильно.
Они
вот...
даже немножко и выродились, у них же не было архиереев своих, да. У них там много появилось сект, согласов всяких, да. Там хлысты и прочее, это же из старобрядчества, по-моему, вышли.
Вот вроде бы ум принимает, ну все правильно написано, и так правильно, это правильно, у них все правильно, да, у нас где-то что-то неправильно. Вот все у них правильно, у нас неправильно. А вот сердце не принимает, вот ум принимает, сердце не принимает, вот ну что-то не то.
Но мне думается, все равно надо соединяться, мы один народ, русский народ,
значит,
православный,
да.
Одна мать, вся
надо, я вам сейчас случай один расскажу. Надо соединяться. Ну и боюсь, что не знаю, как получится соединение. Где-то там гордыня очень бесовская, потому что мы правы, получается, они говорят, что мы старообрядцы правы, а вы там не правы. И эта гордыня, что мы истинно в последней инстанции, она мешает соединиться. Был такой случай, он, может быть, слишком не афишируется. Значит, как-то Сталин сказал патриарху Алексею Первому Семанскому: ну что это такое, раскол, надо бы это соединиться. Ну попробуй ты Сталина, не послушайся. И приехал патриарх Алексей, патриарх приехал к митрополиту вот на Рогожку. Вот. Сам это, он уже смирился, что патриарх поехал к митрополиту. И говорит: ну, давайте значит, друг другу на колени станем, там, поклонимся друг другу, и примирение попросим, и примиримся, и, значит, в рану врачуем. На что митрополит сказал: нет, вы первый станете на колени, и, значит, а потом я. Естественно, патриарх говорит: что если будет, если я стану на колени, он не станет на колени. Это же прецедент, это ну, патриарх просит прощения у митрополита, а он не становится. Вот, если вместе стали, он бы говорит: я...
Это правда был такой случай?
Это был такой случай, да. И вот. И примирение не произошло. Патриарх не стал на колени перед митрополитом, потому что так нельзя делать. Вот, если совместно, то да, а так нет. И поэтому, не знаю, конечно, мы молимся, веруем, что где-то что-то какое-то может придет согласие, придет примирение, но гордыня вот эта бесовская, она и мешает примириться. Ну, именно да. Со стороны старообрядцев, что у нас все правильно, у нас все четко, у нас каждую йоту соблюдено, мы ни одной точки не погрешили. Мы не погрешимы, а вы там...
Прелюбодеи, курите
и,
табак,
да.
Бреете бороду и так далее.
Да, и прочие...
Грешные,
да,
да. В этом надо
каяться. Или как вот этот мытарь. Да.
Угу. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как ваше имя?
Женщине ответить.
Да-да, как ваше имя?
Галина.
Здравствуйте, Галина, отвечайте.
Вот, миленькая женщина, если бы были истинной христианкой, вы бы никогда даже не подумали такого, что вы произнесли в эфир.
А что я сказала? А,
оказывается, просто вы далеко от христианства стоите.
А-а-а.
Вам поближе надо подвинуться. Спасибо.
Ага. Спаси, Господи.
Да.
Это вы радиослушательницы ответили, да? Да? Я думала, что-то я...
Отец Николай Гурьянов говорил: слушай епископа, потому что голос епископа – голос Божий. Ну что, он не видел то, что бывают какие-то нестроения. Он все видел, Духом Святым все провидел, все видел, все нестроения. Но он никогда не обличал даже непростых людей. А если обличал, он так обличал, что ты исправишься после этого. А если шашку на голову вынимать и рубить с плеча, то можно нарубить много чего.
Это так. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна, батюшка Александр, благослови, ловите любовь.
Господь благослови.
Я вот слышу и по народному радио, и по Радонежу, ну что так нападает на патриарха? Вы знаете, патриарх у нас святой и золотой. Батюшка мой, покойный, протоиерей Алексей, говорил, что не осуждайте патриарха, он праведный. Это клевету специально для раскола церкви, а вы участвуете этим... в расколе. А раскол не смывается даже мученицейской кровью. Так что подумайте, прежде чем открывать рот на патриарха.
Ну вот, и ответили радиослушатели. Ну,
да, можно, знаете, можно в церковь ходить и 10, и 20, и 30 лет, а оставаться неофитом. Вот. То есть это дух неофитства, он, когда приходит человек, он начинает там свои порядки наводить. И это не так, и вот это не так, вот по канонам так, а здесь не так. Вот, а вот эти правила так гласят, а это вот так. Ну, церковь живой организм, конечно, каноны никто не позволял нарушать, но то, что сложилось, то надо уврачевать не обличением, не какими-то такими обличительными вещами. Надо как-то предлагать конкретные какие-то вещи, чтобы это все изменить. И, скажем, ну, Вот, в Москве проводятся огласительные беседы. Если раньше просто так крестили людей, сейчас проводятся огласительные беседы, стараются баптистерии ставить в храмы, чтобы окунать. Ну, потихонечку двигается. Не все сразу, ведь человеческий фактор никуда не денешь. И нельзя так сразу приказал вот сегодня да. вот так вот и все. И завтра все изменилось. Если так все было просто, все сегодня были грешниками, а завтра все стали святыми. Ну, это жизнь. Это жизнь. И надо быть как-то мудрее и более снисходительнее, добрее, снисходительнее. А у нас дух обличения вот этот вот, он так развит, что мы становимся на пьедестал судьи и начинаем сверху, вот так неофиты делают, сверху начинаем всех обличать, порицать, это не так, это не так, это неправильно. Вот. Но это дело церкви не приносит никаких плодов. Никакого
результата. И для самих себя, тех, кто...
Для самих себя, конечно. Естественно, мы свою душу... Нет мира душевного, mm-hmm. нет духовного мира. Святой Серафим Саровский сказал, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Но если у тебя нет мирного духа, если ты обличение не в мирном духе произносишь, а именно вот в таком раздражении каком-то, или, может, в таком возбуждении таком... Ну,
или это... даже со злом...
Ну, может быть, не со злом, ну, бывает со злом, но в основном человек, когда он начинает правду матку говорить, он думает, что вот он сейчас и скажет это все, и все это наконец-то изменятся. Они не знали этого ничего. Ну, все знают, но по каким-то обстоятельствам человек не может этого измениться. Одно дело на рану елей полить, а другое прижигать огнем. И человек идет к тому доктору, который мазью помажет, там, перебинтует, доброе слово скажет. Тем более нынешнее поколение христиан, которые мы все ранимые такие, мы все не можем перенести таких жестких, может быть, эпитемий каких-то или наказаний, которые приняты за то или иное действие. Ну, вот так.
Ну да, и потом, мне кажется, и очень оскудела любовь. А старцы ведь правильно говорит, даже правда без любви – это жестокость. Власть без любви – это насилие.
Правда сказана без смирения, не угодно Господу.
Да.
И без любви. Если после твоей правды кругом люди плачут, ну кому такая правда нужна? Это уже не правда, это ложь.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да-да, вы в эфире, здравствуйте.
Нина Васильевна, да, добрый вечер. Добрый. Отец Александр, я хотел сказать, что вот всем этим увлечителям вообще что... В деле лично нашего каждого спасения, они, вот, наши иерархи, что изменяли? И символ веры изменили, ничего они не изменили, понимаете? Поэтому они ответят перед Всевышним за свои деяния и так далее. Нам надо каждому обратиться на себя, да?
Да, конечно.
Да, естественно, вот. И еще я хотел сказать, что пусть эти все люди узнают, сколько денег тратит каждый храм, даже средний храм вот в Москве и в периферии тратит на ЖКХ. Сколько денег идет на, вот когда говорится, вот там деньги государству помогает. Пусть эти люди узнают, кто и что помогает храмам оплатить ЖКХ хотя бы, среднему храму, понимаете, в зимний особенно период и так далее. Вот, а у отца Александра я хотел спросить, вернуть вот на эту тему, на тему царской семьи. Я вот недавно прочитал статью «Убийство царской семьи», ну там небольшая такая заметка, что там больше даже не Юровский всем этим делом руководил, а Ермаков. Вот он, что он, в общем-то, не собирались они их расстреливать, а нужно было сфотографировать их, значит, он из-за... Просто из-за того, что он был не в адекватном виде совершенно, и в общем-то, вот из-за злобы, из-за там из какого-то случая получил, что он, в общем-то, расстрелял всю царскую семью. Вот что отец Александр об этом думает? И спасибо.
Я первый раз слышу об этом. Я склонен придерживаться общепринятой как трактовки, как все было. А это я, честно говоря, первый раз слышу. Ну, боюсь, что кто-то хочет, может, знаете, сенсацию какую-то сделать или сказать, что вот русский напился и расстрелял царскую семью, как бы вот.
Да, да, да. Руководители там намного повыше были, и даже не Юровский, а там и Троцкий, и Ленин, и еще выше, конечно.
Да. Поэтому вот я по этому вопросу могу сказать, что я это первый раз слышу, и думаю, просто человек хочет какую-то свою оригинальную точку зрения на это, потому что это сейчас тема такая. На волне, так сказать, чтобы, может, свое имя какое-то там пропиарить. Вот он, оригинальность.
Да и не только это, и вину на другого переложиться.
Ну, может быть, да. Может
также
быть.
И уже царские останки, это что же, ведь до сих пор не успокоились пока что. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела тоже вот свое мнение высказать по поводу звонка. Вот мне наши некоторые соотечественники любят себя сечь. А вот, например, католики, как они превозносят своих пап, они никогда их не критикуют, да? Какие бы они... А к ним-то претензий намного можно больше предъявить, даже канонизировать там их собираются. А вот почему некоторые наши... Это же на руку нашим врагам России, врагам церкви вот такие вот мнения, что против патриарха. Вот я хотела сказать.
Спасибо.
Да, дух любви иссякает, И просто человек как дьявол обманывает. Он думает, что если он сейчас скажет эти обличения и кого-то вот выведет на чистую воду, и вот так вот все это будет в резкой форме, и этого никто не знает, а вот я сейчас скажу, все узнают, и изменятся резко. Это враг обманывает человека. Есть такой бес, он называется бес справедливости.
Без
справедливости. И он, вот этот без справедливости, он многих наших неофитов, которые не вполне воцерковились,
смущает.
Он смущает, многие подвержены этому бесу, и вот сколько я знаю в своей пастырской деятельности, именно вот такое возмущение, негодование, такое, вот там попы на джипах, там, и там и патриархи, и епископы, там все это, все вот этот вот бес справедливости, он обманывает человека, знаете, бывает, батюшка, даже без машины, и то люди ходят и говорят, почему это у него по ночам свет горит, откуда он деньги берет на свет?
Электроэнергия.
Электроэнергия, он по ночам... Там, может, там статьи какие-то пишут, чтобы дешевле, там, может, там двухтарифный счетчик, чтобы как-то это. И все равно не прощается, ничего не прощается, только вот осуждение идет. Вот. А если еще он там какую-то машину купит, то все уже.
Да, нужно любить друг друга. И опять же повторю, начальствующего в своем народе не злословь, сказано в Писании. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Владимировна и батюшка Александр, раб Божий Вадим вас беспокоит. Я всего два слова скажу. Что вот многие вот говорят, что вот нашего патриарха ругают там и то, что... Но ведь Господь сказал, что радуйтесь. Коли вам эти это, вас будут это, хвалить, мир любить свое. Нам радоваться нужно, а мы все ходим в Царство Небесное, и чтобы нас здесь похвалили, да все. Господи, нам радовать, но ведь нет, плотское мудрование. Не понимают, что ли, что крест у нас, нам радоваться этому нужно. Вот когда начнут славить, вот плакать-то нам нужно. Простите, пожалуйста.
Да, но я хотел сказать, что радоваться нужно, когда нас злословят. Но когда злословят священноначале, нужно защищать. И я не отступаю от этой позиции, священноначале нужно защищать.
Тем более, что святейший у нас не оправдывается.
Благими намерениями дорога вымощена в ад. И человек благими намерениями осуждается, как священноначалие, но этими благими намерениями в ад дорога вымащивается. Поэтому, не имея дара рассуждения, не надо возвышать свой голос на священноначалие и даже на начальника, который, может быть, у тебя на фирме работает, там он тебе не нравится. Раз тебе Господь дал такого начальника, значит, молись о нем.
Лучшего не заслужил.
Да, лучшего не заслужил. А то, что священноначалие, ну...
Ну да, это так же, как я иногда на мужа ропщу, он говорит, ну что ж, лучшего, значит, ты не заслужила.
И бывает такая тенденция, знаете, сначала человек осуждает равного себе, мирянина. Потом начинает осуждать священника, батюшку своего приходского там в каких-то делах. Эту машину не ту купил, или дом такой слишком большой построил. Потом начинает осуждать епископа. Потом начинает осуждать священника и доходит до того. В конце концов он дойдет до того, что будет осуждать Бога.
Святых
поверьте,
и Бога, да.
Поверьте, и святых будут осуждать, и Бога будут осуждать.
А я уже слышала осуждение святых.
А потом до Бога, а потом дойдет до Бога.
Ну, как то вот есть... на нашего государя говорят, ну какой же он святой, если он курил? Но святой ведь не значит безгрешный. Грехи у всех.
Ну, многих... Многих есть святы, которые, может, и раздражались на кого-то, да, но кровью свой смыл свой грех, и все. А ты, может быть, не куришь, но если твою семью на плаху, как ты будешь себя вести?
Это вот. Верно.
Будешь там в ногах валяться и Христа предавать. Еще неизвестно, как ты поведешь себя, когда на твоих глазах на куски режут детей твоих. Да. Поэтому не надо действительно так строго судить и нашего царя, и других святых, которые прославились своим исповедничеством.
Дорогой батюшка, нам нужно помолиться. Братья и сестры, давайте встанем перед иконами, мысленно будем с батюшкой молиться. А я зачитаю вот из письма отрывок, батюшка, благословите. Вот, пишут нам на Радонеж: обращаемся к вам с огромной просьбой вспомнить нашего духовного великого глинского старца 20 века, архимандрита Тавриона Батосского. В этом году в августе месяце исполнятся две большие даты, которые напрямую связаны с нашим батюшкой. 10 августа – 115 лет со дня его рождения. 13 августа – 35 лет со дня его кончины. Просим вас соборно помолиться в нашей передаче за него и вспомнить его служение Господа. Желаем вам милости Божией, благодати Господней, храни вас всех, Господь, духовное чадо архимандрита Тавриона.
Покой, Господи, душу усопшего раба твоего архимандрита Тавриона.
И вот у нас на мониторе, я вижу, просим помолиться о здравии болящего протоиерея Виктора.
Спаси, Господи, болящего протоиерея Виктора, протоиерея Михаила, протоиерея Романа, протоиерея Евгения, иеромонаха Василия, Фатини, Александра, Людмила, Германа, Арсения, Анны, Антония, Евгении с очадами, Николая, Зинаиды с очадами, Татьяны, епископа Пантелеимона, воина Михаила, Петра, Владимира, Антонина, Натальи, Вадима, Елены, Веры, Сачады, Софии, Леонида, Юлии, Софии, Елены, Алексея, непраздной Фатини, непраздной Анастасии, Ирины, Сачады, Андрея, Марии, Маргариты, Евсевия, Дионисия, Александра, Виталия, Тамары. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, протоиерея Петра, Новопреставлена, протоиерея Павла, протоиерея Александра, иерея Иоанна, иеромонаха Владимира, утрарка Арсения, новопреставленная Нина, новопреставленная Мария, Василия, Зинаиды, Владимира, Марии, Петра, Юлиании, Владимира, Валентины, Людмилы, Евгения, Владимира, Любови, Натальи, Владимира, Лидии, Нины, Никиты, Марии, Агафии, Николая, Семена, Варвара, Александра, Елены, Натальи, Александра, Ольги, Василия, Петра, Константина, Анатолия, Николая, Тамара, Александра, Владимира, Владимира.
Царство Небесное. Благодарю, батюшка. Так, будем читать, наверное, СМС-сообщение, ну и принимать звонки тоже, батюшка, да? Вот пишут нам: бывают, смущают сомнения, идти в храм или нет, продолжать молитву или нет. Плохо понимаешь, оправданий найдешь много, что это, маловерие, и как поступать?
Лучше идти, лучше молиться. Господь дает молитву молящемуся. А лучше, если молитва даже не идет, стой как пень или как чурбан и молись.
Все равно молись,
потому что
все жду вдохновения.
Бывает так, что Господь своего ангела-хранителя, твоего ангела-хранителя, поставляет, и молитва идет легко, и какие-то, может быть, слезы, и теплота на сердце,
да.
И вдохновение, и ты даже помолился, и даже...
Накрыленность,
да. А бывает, Господь отзывает ангела-хранителя, чтобы ты молился и боролся с помыслами, то есть с бесами. Бесы — это ж помыслы, они духовные сущности. И видит, и смотрит, как человек проявляет свою веру, унывает он, или, может, бросит молитву, скажет: все равно не идет молитва.
Да, тупая молитва,
не буду молиться, да, я только духовно молюсь, а тупо я не буду молиться. Но есть правила, и правила, установленные святыми отцами и всей церковью, и там утренние, вечерние правила ко причастию, все равно нужно молиться, и чтобы не было это механически, медленнее молись. Если будем медленно молиться, то и внимание придет. А придет внимание, придет все остальное. А если мы будем очень быстро молиться, редко есть люди, которые быстро молятся. Есть люди, которые быстро молятся, но их очень мало. В основном люди молятся медленно. Ты вникаешь, оно через сердце проходит, через ум, через сердце молитва проходит. Ты вникаешь в слова молитвы, и тогда благодать Божия поселяется в сердце незаметно для нас. И поэтому нужно молиться всегда, не оставляя, даже если помыслы, даже если уходит молитва, все равно стой и молись на правила. И Господь, Он не посрамит твою веру, все равно ты будешь. Но главное — не вычитывать и не спешить. Вот что опасно.
Да. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогая Нина Васильевна. Это вас приветствует Лариса из Москвы. Я поздравляю вас с праздником нашего любимого святого Пантелеимона, горячо любимого русским народом. Я хочу напомнить, что вот патриарх Алексей II, он высказывался о том, что мы не должны противопоставлять себя нашим единоверцам, но, напротив, изучать объективно историю своей православной церкви. И в наше время у нас есть пример правдивого стояния в вере прихода игумена Кирилла Сахарова, храма святителя Николая на Берсеневке. Ведь это единственный храм, не принявший номер. И мы помним слова, в свою очередь, уже архимандрита Кирилла Павлова: сначала номер, затем карта, затем печать Антихриста. Эта опасность сейчас только усугубилась. Ваше мнение, отец Александр? Благодарю вас.
Благодарю.
Мое мнение вот какое. Отец Кирилл Сахаров, он православный. Он насельник Даниловского монастыря. Вот. А старообрядцы все взяли номера. Поэтому я не вижу как бы нам повода брать с них пример. Все старообрядцы, все храмы взяли номера. А отец Кирилл, он православный человек.
Так это один храм, а другие?
Один храм, да, все взяли. Но отец Кирилл, он православный. Он поминает патриарха Кирилла. Он православный человек.
Ну, да, и
он служит, да, по древнему чину, но он православный, он насельник Свято-Даниловского монастыря. И поэтому вот так.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Батюшка, благословите Сергея.
Господь благословит.
Вот, Нина Васильевна, вы сегодня были в храме на Речном?
Да.
Хотел попросить помолиться. Бывший настоятель, Брежневика, его помните, даже не первый раз в этом храме. Отец Иоанн, преснопоминаемый.
Упокой Господи.
Вот, и я, Батраковица Ксения, сложная ситуация. Вопрос вот такой у меня, батюшка. Вот сейчас, вот доказано ли, что это было все-таки ритуальное убийство царской семьи? Тут в печати много чего проходило, и даже передачи были по телевидению и по радио. А сейчас как-то все это как-то все умолкли. А в принципе, вот, если уж так говорить, новомученик царь Николай меня молиться научил. Еще до прославления такого нашего, еще у зарубежников, у них вот была там икона с мощами. Хотел бы тоже понять, откуда эти мощи, потому что известных только вот зубик царевича. Вот, откуда могла появиться, я говорю о храме, вот, на Воголовицком кладбище.
Спасибо.
Там есть образ Николая и с мощами, вот. Как бы вы не случайно не знаете, откуда могли быть такие мощи?
Я не знаю, откуда такие мощи. А по поводу ритуального убийства, ну, в книгах все доказано. Много книг написано. Ну, кто-то соглашается с этим, кто-то не соглашается. Да. С этими доказательствами.
Там же была надпись даже, что да. Царь принесен в жертву.
Да, ну, кто-то, кому-то это не нравится, да. Кто-то от этого не согласен с этим. Ну, все написано и все доказано в книгах. Все доказано, что было ритуальное убийство. Если кому-то это не нравится,
конечно, многим, врагам Божьим это не нравится.
Он не принимает, да, он этого не принимает и всячески вот, пишет там другие книги какие-то. А по поводу мощей я не могу ничего сказать, потому что мощей не осталось.
Батюшка, может, тогда я скажу. Когда воины Колчака разбирали там вот все на этой Ганиной яме, то землю, там же все было пропитано, наверное, кровью. Да. Потом это попало в зарубежную церковь. И вот в Брюсселе храм, там действительно вот частички. И у меня даже дома есть земля с Ганиной ямы.
В этом смысле, да. В этом смысле можно считать.
Это тоже в мощевичок вправляют и в икону.
Да.
И на Головинском именно такая частичка.
Возможно, да.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте.
Я вот слушал передачу. Там говорилось, что до революции священники учили солдат идти в бой за веру царя Отечества.
Да.
А сейчас не поминают наших предков, погибших за веру царя Отечества, а просто за веру Отечества зло положивших почему-то. Значит, они зря учили их?
Нет, не зря учили. Но я думаю, может быть, в угоду нынешнему ситуации и политической ситуации. Потому я знаю, что многие священники поминают и убиенных за веру царя Отечества. есть многие священники, это может быть частным порядком, вот, и, ну, поминают. Кто-то поминает, кто-то не поминает. Ну, свобода сейчас такая, знаете. Кто-то боится, тот не поминает. Кто не боится, тот поминает.
Но в народе помнят все равно, вот, батюшка, следующий год, 14-й год, будет столетие Первой мировой войны, Великой войны. Сколько воинов белых за веру, царя и отечество, душу и жизнь положившие. У нас обязательно пройдет серия вечеров, дорогие братья и сестры, в Славянском центре будут проходить эти вечера. Вообще вот следующий сезон творческий будет и посвящен этой скорбной дате, столетия Великой войны.
Ну, священники поминают. Поминают священники.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Это Москва, из Москвы Ирина.
У меня
помощь вот такому человеку, который говорил, что братья очень ссорятся. Я уже проверила на себе, очень помогает такая молитва. Вражи твое предложение на главу твою, Матерь Божия, помоги нам. И потом много-много раз читать Богородицу Деву Радости. Даже вот когда под окном какой-то начинается скандал, издевается драка, вот начинаешь молиться, и все как-то рассеивается. И так было у меня много раз уже. Так что вот если, может, услышать, кто-то кому-то пригодится.
А какая молитва, вы сказали, вражье предложение на главу?
Нет, вражье, то есть вражье, враг.
Да,
вражье твое предложение на главу твою.
Угу.
Матерь Божия, помоги нам. И потом Богородица, Дева Радость, Благодатная Мария, Господь с тобой. Много раз читать. Это я читала где-то у старцев.
Да, да. Если вера есть, можно эту молитву читать, и любую другую. И Царю Небесный, и Отче наш, и Три Святое. Если есть вера. Если нет веры, ну, что бы ты ни читал, ничего не будет. То есть человек должен веровать и молиться. Тогда будет. А если человек не верует, что он помолится и будет, ну что тогда взять? Вот так. То есть молитва, она даже не в словах заключается, а в возношении ума и сердца к Богу. А слова, ну, словесная оболочка, чтобы нам легче было как-то к Богу обращаться. А молитва – это такое таинство, что мы даже не можем и понять, что это молитва. Бывает, человек просто молчит, думает о Боге. Это есть молитва. Или он чего-то желает, хочет чего-то очень сильно. Это есть молитва. Это таинство. Молитва – это очень таинственная вещь. Молитва.
У каждого свой, как бы, какой-то такой мистический опыт.
Да.
Угу. У нас звонок. Алло, добрый вечер. Сорвался, да? Долго ждали? Ну, ничего. У нас очень много смс-сообщений. Вот написано из Московской области. Что такое псалтирь Божией Матери? Как ее читать?
Ну, я, может быть, скажу, не знаю, как сказать, Карамалу какую-нибудь или что-то. Я, честно говоря, сторонник псалтыри царя Давида. Это, ну, еще отец Николай говорил, вы держитесь то, что старенькое. То, что старенькое, оно церковью принято и все. Ну, если кому-то нравится читать псалтырь Божьей Матери, ну, пусть читает
псалтырь. А кто ее составлял? У меня она тоже есть.
Я люблю иногда читать. Я не знаю, кто составлял. Mm-hmm. И знаете, здесь бывает такое, что... Такое искушение дьявола, что он предлагает человеку что-то новенькое. О, новый акафист, новая молитва.
Новая икона.
Новая икона тоже. То есть новизна, она дьяволом дается внешняя новизна. А новизна внутренняя, ты читаешь Иисусову молитву много-много раз в день. И утренние, и вечерние правила. И ты там такое находишь, если ты внимательно читаешь, что каждый раз как читаешь по-новому. То есть это новизна внутренняя. И эта новизна должна быть у каждого христианина, именно внутренняя новизна, а не внешняя. Что там новый акафист, новый молитвослов появился, новый это враг, он и в миру искушает, там, новый шампунь, вот этот самый лучший шампунь, через там, неделю это еще лучше, а это что, теперь он что, то есть, или там новое мыло, или новое, еще что-то новое, новое, новизна внешняя. Точно так же искушает враг и новизной внешней именно церковных людей, когда он говорит, что вот это вот что-то вот новенькое, псалтырь Пресвятой Богородицы такое, или там новые акафисты какие-то появились там. Я сторонник того, что старое, проверенное. Именно и отец Николай Гурьянов говорил, держись то, что старенькое. То, что старенькое, вот того держись. Ну, если кому-то нравится, я не могу ничего сказать.
Благодарим, батюшка. Это да. Вы ответили слушательнице, вернее, она написала письмо нам из Ногинска. Раба Божия Любовь. А теперь вот пишут еще, обязательно ли, чтобы прийти к Богу, ходить в храм?
Кому церковь не мать, тому Бог не отец.
кратко.
Это сказал Киприан Карфагенский, а я бы еще добавил, кому православная церковь не мать, тому Бог не отец. Именно православная церковь. Потому что сейчас все себя сборища именуют церквами. И католическая, и протестантская, и даже церковь сатаны есть. И многие сборища, они себя называют церквами. Но церковь только одна. Одна святая, православная, апостольская, кафолическая церковь православная. Одна только церковь. И только в церкви спасения. Больше спасения нигде нет. Спасение только в православной вере. Если человек не будет ходить в храм, но если он будет на необитаемом острове и не будет ходить в храм, он спасется. Он будет Богу молиться, или он, может быть, в тюрьме будет сидеть и в храм не ходить. Он тоже спасется, он будет молиться, даже, может, ему не дадут ему причащаться, или, может быть, еще какие-то будут препятствия, он спасется. Но если человек живет в свободном обществе, и храм в двух шагах от его дома, или там, может быть, чуть подальше, и он будет пренебрегать таинствами церковными, я сомневаюсь в спасении этого человека. Вне церкви нет спасения. Кому церковь не мать, православно, тому Бог не отец.
Спасибо, Господи. Пачка, вот еще пишут, почему с ограничением в еде проще, чем с ограничением развлечений?
Потому что ограничение в еде, оно касается, ну, больше тела, а ограничение в развлечениях, это уже как бы выше ступень, это уже касается души. И поэтому легче сделать то, что попроще, а тяжелее сделать то, что повыше. Но надо начинать с малого. То есть сначала ограничение в еде, а потом ограничение в развлечениях. Оно связано друг с другом. Ну вот поэтому, что то, что тело же ниже души. Вот, и поэтому проще ограничить именно пост телесный.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Елена из Подмосковья.
Здравствуйте, Елена.
Я хотела бы спросить, вот почему никогда не ссылаются на книгу Соколова, судебного следователя, убийство царской семьи 98-го года, издательства, который был в армии Колчака, и уже они в 18-м году,
да.
Он там проводил расследование и все раскопал, и тут фотографий очень много. И доказательства, он все доказал, и вот то, что вы говорили в Брюсселе там, ну, какие-то, что он там нашел, то и там замуровано.
Да, да. Да, мы об этом вспомнили, да, сказали.
Мы знаем эту книгу, я читал эту книгу. Почему не ссылаются?
Замечательная книга.
Да, ссылаются.
Мне кажется, нужно переиздание, батюшка, этой книги.
Ну, да.
Потому что сейчас много всяких выдумок появляется, совершенно противоположных. Как то, что вот, например, останки вот эти лжецарские, как бы чуть ли не подлинные. Так, успеем, может быть, еще ответить на вопрос? Успеем, да? Угу. Или уже все? Хорошо, ждем, да?
2 минуты.
2 минуты осталось, не успеваем. Дорогие братья и сестры, мы просим прощения, потому что не успеваем, осталось 2 минуты. Очень много вопросов на мониторе, вот тоже не все, но вот хотя бы какой-нибудь такой вот самый, батюшка спрашивает, как сохранить здоровье душевное и телесное, спрашивают. Как сохранить душевное здоровье и построить нормальные отношения с близкими?
Ну, это ёмкий вопрос. Очень емкий вопрос, боюсь, я отвечу очень общее и не дам такого исчерпывающего ответа. Но если кратко, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. Это надо иметь дар рассуждения, ну, желательно духовника иметь, чтобы с духовником решать какие-то вопросы, потому что самому очень трудно справиться. Вот, ну вот так, если кратко, за одну минуту.
Дорогой батюшка, я очень благодарна вам, братья и сестры, с нами был протоиерей Александр Олейников. Батюшка, вы теперь уезжаете надолго, да? Но всегда на Радонеже, мы рады вас слышать, общаться с вами, помоги вам, Господи, и просим ваших святых молитв и благословений.
Господь благословит, покров Царицы Небесной.
Спасибо, Христос.